Александр Ленивцев. Мировоззренческие заблуждения и их последствия. Стратегическая ошибка. Есть закон в военном искусстве. Если допущена ошибка на стратегическом уровне, то на оперативном и тактическом уровне ее не исправить никакими усилиями. Необходимо исправлять на стратегическом уровне. К сожалению, в истории человечества таких ошибок было много, и они повторяются. Начнем рассмотрение некоторых заблуждений, последствия которых не несут особых проблем, и остановимся на заблуждениях, последствия которых имеют более плачевные результаты. Например, ложное эволюционное основание в медицине породило перечень так называемых рудиментарных органов, удаление которых приводило к ухудшению здоровья. Список рудиментарных органов уже растаял более чем на 100 единиц. Сейчас известно, что аппендикс человека содержит лимфатическую ткань и участвует в контроле над бактериальной микрофлорой кишечника. Аппендикс помогает защитить тонкую кишку от микробов из толстой кишки. Его функция сходна с функцией миндалин, расположенных в районе верхней части пищеварительного тракта, которые противодействуют острым респираторным инфекциям. Миндалины также некогда считались бесполезным органом. Когда гибнут в муках маленькие дети из-за абортов, то пациентов убеждают, что удаляли зародыш, который по уровню развития больше напоминает маленькую рыбку, нежели человека. Я помню фрагмент фильма об абортах, где показывается, как хирург разрывает крошечного младенца на кусочки, чтобы извлечь из материнской утробы. Ребенок погибает, извиваясь от боли. Эти младенцы не могли докричаться до взрослых, не могли защититься и погибали в мучениях. Зародыш не становится человеческим только на 9-ю неделю развития. Все происходит именно так, как учит Библия. Еще не родившийся младенец – это уже крохотный человечек. Прочитайте книгу «Бытие», 25 глава, 21-22 стих, Псалом 138, с 13 по 16 стих, книгу пророка Иеремии, 1 глава, 5 стих, Евангелие от Луки, 1 глава, 41-44 стихи. Вот почему аборт – не что иное, как убийство безвинного. Заблуждение относительно частной собственности, командной системы в экономике привели к тому, что для целых поколений, выросших в коммунистическом режиме, нормой стали некачественные товары, низкая производительность труда и немыслимо высокий уровень брака в производстве. Бегман пишет, чтобы коммунизм не утратил своих основных позиций, необходимо настроить людей против христианства, поскольку оно учит, что лишать людей собственности без надлежащей компенсации неверно, и что убийство человека ради того, чтобы завладеть его имуществом, тяжелейший грех. Последствия атеистического идеала Маркса сейчас, увы, слишком очевидны. Коммунистический девиз от каждого по способностям, каждому по потребностям, то и дело превращался в «бери побольше, а отдавай поменьше». В результате экономика большинства коммунистических стран потерпела крах. Плоды теории Дарвина. Мы стали свидетелями распада почти всех коммунистических режимов. Заблуждения в политике имеют более трагические последствия. Труды Дарвина сыграли важную роль в формировании мировоззрения и учений Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Идея насильственной революции, в ходе которой сильные свергают слабых, естественное следствие взгляда на историю сквозь призму дарвиновских идей. Дарвинизм обошелся миру в 140 миллионов смертей. Основными своими идеями Маркс обязан Дарвину. Он писал: «Книга Дарвина очень важна. Она служит основой моей идеи естественного отбора в классовой борьбе на протяжении истории. Она, книга Дарвина, не только нанесла смертельный удар теологии в естествознании и эмпирически объяснила ее рациональный смысл. Согласно коммунистическому учению, отстаивая дарвинизм, трудящиеся крепят оборону против реакционных нападок и готовят путь для изменения социального строя, то есть коммунистической революции. С точки зрения Маркса, у человека нет природы. Человек якобы сам себе создатель и становится таковым осознанно, вне какой бы то ни было зависимости от законов морали, природы и Бога. Вот почему марксизм оправдывает безжалостное принесение в жертву людей, живущих сегодня, людей, которые на данном этапе истории являются людьми лишь отчасти. Таким образом, упразднение религии – якобы необходимое условие достижения истинного счастья народа. Следовательно, одна из главных задач коммунизма – отобрать у людей опиум, то есть религию, и объяснить им, что есть, пить и веселиться нужно прямо сейчас, потому что завтра они могут умереть. А чтобы им было на что есть, пить и веселиться, они должны отнимать у богатых и преуспевающих. Маркс подчеркивал, что с точки зрения дарвинизма жизнь не имеет никакого смысла, кроме получения удовольствия, потому что наше существование – только случайность, каприз природы, который, по всей вероятности, никогда больше на земле не повторится. Отрицание христианства, его нравственных ценностей и обращение к агностическому, атеистическому мировоззрению стало краеугольным камнем теории Маркса, равно как и многих его последователей. Священное Писание учит нас состраданию к бедным, вдовам, сиротам, больным, отверженным и даже преступившим закон. Оно же учит, что труженик достоин своей награды и осуждает убийство, даже в ходе социальной революции. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Так говорится в книге Откровения, 13 глава, 10 стих. Христианство всегда выступало силой, противостоящей попыткам лишить людей плодов их труда. В кабинете Ленина было одно единственное украшение – фигурка обезьяны, сидящей на куче книг, среди которых было и происхождение видов, и рассматривающей человеческий череп. Работая за своим столом, утверждая планы, подписывая смертные приговоры, Ленин постоянно видел перед глазами это глиняное воплощение дарвиновского отношения к человеку. Обезьяна и череп были символами его дарвинистской веры в то, что люди – это звери, мир – это джунгли, а жизнь отдельного человека не имеет значения. Скорее всего, Ленин не был порочен от рождения, но по его приказу творилось множество ужасных вещей. Возможно, обезьяна и череп служили ему напоминанием о том, что в мире, устроенном по законам Дарвина, жестокость человека к человеку неизбежна. С точки зрения Гитлера, Сталина и Мао Цзэдуна, в обращении с людьми как с животными не было ничего плохого, поскольку, по их мнению, Дарвин доказал, что люди не созданы Богом, а произошли от какого-то одноклеточного организма. Все трое считали, что в уничтожении менее приспособленных или в том, чтобы загонять их, подобно скоту, в товарные вагоны, направлявшиеся в концлагеря и гулаги, нет ничего аморального, если эти меры способствуют достижению главной цели дарвинистской философии. Адольф Гитлер стоял и на другом основании – философии Фридриха Ницше. Гитлер решил сделать из себя нового мессию. И в 1933 году, получив власть, он заявил Герману Раушнигу, что намерен выкорчевывать христианство с корнем. «Либо ты немец, либо ты христианин. Быть и тем, и другим ты не можешь». Гитлер хотел сотворить мир по своему образу, мир, которым единоправно управлял бы он один. «Мне нужна сильная, жестокая и бесстрашная молодежь. В их глазах должна сверкать свобода и величие дикого зверя. Вот каким образом я изглажу тысячу лет человеческого одомашнивания». Хорошо известна эволюционная основа ницшеанских теорий сверхчеловека. Известно и практическое их применение Гитлером в реализации замысла о расе господ. Леденящая кровь, последствия, доведение эволюционной теории до логического конца, то есть уничтожение слабых рас, реализовались в ужасах концлагерей Бельзена, Освенцима и других. Научный обман. Переходная форма от обезьяны к человеку под названием «пилтдаунский человек» дурачила людей целых 40 лет. Обман был разоблачен только в 1951 году, когда обнаружилось, что череп человеческий и ему несколько тысяч лет, а челюсть принадлежит современному орангутангу. Чтобы челюсть выглядела старой, ее покрасили дихломатом калия, а зубы подпилили, дабы придать им сходство с человеческими. Подобные научные факты были обнаружены и с другими переходными формами – вирджинский человек, Люси и так далее. Они представляют останки человека или обезьян. Геккель обманным путем исказил изображение эмбрионов, пытаясь усилить их внешнее сходство. Несмотря на разоблачения, гравюры Геккеля в течение долгих лет не сходили со страниц учебников. Учебники по эмбриологии признают, что у человеческого эмбриона нет никаких жаберных щелей. Вот что, к примеру, говорится по этому поводу в учебнике Лэнгмана. Поскольку у человеческого эмбриона нет и никогда не было жабр, в этой книге мы придерживаемся терминов «фарингеальные дуги» или «трещины». В наши дни выяснилось, что Геккель извратил истину куда больше, чем можно было себе представить. Доктор Майкл Ричардсон, эмбриолог, с помощью биологов из разных стран мира собрал и сфотографировал все типы эмбрионов, которые предположительно нарисованы Геккелем. Он обнаружил, что рисунки Геккеля имеют очень мало сходства с настоящими эмбрионами. Большей частью эти рисунки – плод воображения, зацикленного на идее найти и предъявить зримые доказательства эволюции. Вот почему рисунки Геккеля никак не могут быть использованы в поддержку эволюционной теории и, в частности, идеи сходства эмбрионов. Высшая ценность. Головин в статье «Миф о религиозной нейтральности атеистического образования» говорит: «В образовании навязывается гуманистическое мировоззрение, основой которого является естественный эволюционный прогресс природы и человека. Что с ней не делай, она становится лучше. Студентам упорно прививаются основы якобы нейтрального образования, религии гуманизма, которая адекватно не отображает реальность нашего мира, а значит, ведет к новым бедам. Везде, где человек провозглашался высшей ценностью, дело заканчивалось террором и уничтожением тысяч и тысяч людей во имя человека, начиная с Французской революции и заканчивая тоталитарными режимами XX века. Те же из западных стран, которые пошли иным путем, путем реформации, возвращения к абсолютным критериям Писания, хоть тоже не избежали проблем, все-таки прошли кризисные моменты преобразования до индустриального общества в индустриальное и индустриального в постиндустриальное с гораздо меньшими жертвами. Как это ни парадоксально звучит, но там, где высшая ценность – Бог, у человека гораздо больше шансов выжить, чем там, где высшая ценность – человек. Все чаще приходится слышать снисходительные признания самих атеистов, что нужно позволять народу изучать библейские принципы, поскольку они, мол, делают людей лучше. Причем вопрос о возможной истинности христианского вероучения при этом подходе остается вне рассмотрения, поскольку в противном случае сразу возникает проблема. Как же получается, что якобы ложное учение, христианство, делает людей лучше, на что в принципе оказывается неспособным предположительно истинное учение – атеизм? Может, мы просто не умеем применять критерии истинности к собственному мировоззрению? Свидетельство термодинамики. Первое начало термодинамики гласит, что материя и энергия не могут быть ни созданы, ни уничтожены. Энергия может только преобразовываться из одного вида в другой. Например, электрическая энергия в свет и тепло. Но при этом не происходит ни потери, ни увеличения энергии. Подобным же образом может видоизмениться материя. Например, при горении древесины и кислорода образуется пепел и газы, но материя при этом не появляется и не исчезает. Поскольку материя и энергия не могут быть ни созданы, ни уничтожены, то, следовательно, во Вселенной нет ничего такого, что могло бы ее, Вселенную, породить. Но если Вселенная начальна, то ее породило нечто извне. Это постулат креационизма, учение о сотворении мира. Второе начало термодинамики гласит, что в замкнутой системе спонтанные процессы ведут к уменьшению организации и порядка. Все движется в направлении от порядка к хаосу. Энергия, не меняясь количественно, движется в сторону более низкого потенциала и меньшей способности совершать работу. Теория сотворения мира находится в полной гармонии с этими законами. Эволюционная же противоречит им. Величайшая трагедия и выход. Все рассмотренные трагические последствия заблуждений человека не могут сравниться с трагедией встречи со Святым Творцом в конце земной жизни для тех, кто не отозвался на его призыв примирения и подчинения его воле. Первой шоковой новостью будет: «Он есть, и перед Ним каждый даст отчет за свою жизнь». Второй страшной новостью будет: «Я упустил шанс еще на земле примириться с Творцом, оказаться в Его прекрасном присутствии, и теперь меня ждет вечное пребывание в месте мучений». Это самое трагическое заблуждение многих людей, которое связано с непониманием святости Бога. Если ты думаешь, что нет ада, тогда представляешь Иисуса Христа обманщиком, а это очередное и более страшное заблуждение. Если я не верю Иисусу Христу, то пытаюсь усомниться в достоверности Библии, в правдивости Библии. У честных исследователей нет сомнений. Пока мы не покаялись, то находимся под гневом Бога, ибо сказано: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Бог через Библию многократно говорит, что человек живет под гневом Бога, пока не примирился с Ним. И если ты думаешь, что недостаточно глубоко прочувствовал свою нужду в Боге, все же обратись к Богу самой простой молитвой. «Душа моя жаждет познать Тебя. Грех мой меня мучает. Прости меня и дай мне мир в моем сердце. Более всего на свете я хочу быть с Тобой». Должно быть честное решение преуспевать в этом добром намерении, прилагая силы через средства, которые Бог дал: молитва, чтение Библии, проповедь, размышление над ними, общение с верующими. Умоляйте Бога, чтобы Он дал вам силу покаяться во всех грехах и изменил сердце. Просите Его дать вам силу полюбить Иисуса Христа всем сердцем, больше, чем кого-либо другого, и своей жизни, как жемчужину огромной ценности. вы должны пожелать отдать все, что имеете, чтобы приобрести эту жемчужину. Сделав все, что в ваших силах, поднимите свой взор к Христу и Его незаслуженному милосердию. Небеса – это дар. Может ли человек сказать: «Я усердствовал, я боролся, чтобы достигнуть царства»? Да, но сам дар дается не за наши заслуги. Мы должны просить Христа, чтобы Он принял нас. Наибольшая нужда человека – быть оправданным Богом. Поэтому не ожидай ни дня, ни часа. Обратись к Нему сейчас».